Михайлович Дунаев.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Род имен великий, кто Бог вели, яко Бог наш, ты если Бог творяй чудеса.
Нашу программу открывает слово на праздник Святой Живоначальной Троицы архимандрита Мелхиседека, настоятеля подворья Свяведенской Оптиной пустыни в Москве.
Царю Небесный и Утешителю, души истинные же везде сынися, исполняй сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселися в ныне, очистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наши, Духа Святого. В сегодняшний день призываем мы с вами в день Святой Пятидесятницы, день праздника Святой Троицы в наши сердца, в наш ум, в нашу жизнь, в нашу повседневность, в наше единство, потому что именно только в единстве приходит Дух Святый. И в сегодняшнем кандаке праздника говорится такие слова: «Ты некогда, Господи, разделил единые языки, когда они дерзнули в гордыне уподобиться Богу». А теперь ты эти языки, то есть разные народы, разных людей, разные племена, разные мудрования собираешь в едино. Когда на апостолов, сидящих в Сионской горнице, сошел Дух Святой, и сошел именно тогда, когда, говорит нам Священное Писание, они пребывали единодушно в молитве. Вот тогда Святой Дух сошел на них в виде огненных языков. И мы с вами должны подумать и должны помолиться о том, когда мы пребываем в Духе, когда мы пребываем в единстве, когда Бог пребывает и может пребывать среди нас. Он сам нам об этом сказал: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. и к бесконечному миру, к бесконечному соединению, к бесконечному всепрощению, к бесконечному единству должны мы стремиться, начиная со своей семьи, друзей, тех людей, которые окружают нас. И недаром мы в церкви слышим бесконечные призывы: «Мир вам, мир всем, с миром изыдем», потому что где нет мира, там не будет благодати Святого Духа. И святитель Василий Великий нам сказал: как пчелы боятся дыма, так и Дух Святой не живет в сердцах гневливых. Если в нас мирность, значит и мирность вокруг нас. Как мы часто слышим такие слова: «Он не в духе». Вот именно не в духе, потому что тот, кто в мире, тот в духе Христовом, в духе Божьем. И Божий у человека отличает прежде всего мирность, доброжелательность, спокойствие. Когда он ищет выхода из создавшегося положения, идя на компромисс, на уступки, на всепрощение, на терпение. И старец Амвросий Оптинский нам говорил: тот, кто уступает, тот приобретает, и это очень важно, особенно в семье, тот, кто уступает, тот приобретает, приобретает человека, приобретает мир, приобретает единство, приобретает согласие, и это чрезвычайно важно в нашей повседневной жизни. Дух Святой не живет в сердцах гневливых. И Дух Святой сошел на апостолов в виде огня, огня согревающего, огня просвещающего. И это нам всем образ. Образ Духа Святого, образ той христианской жизни, которая должна быть в нас. Мы должны быть похожи на огонь. Недаром в церкви бесконечно горят лампады, свечи, как что-то живое, не поддающееся какому-то анализу, какому-то постоянству, какой-то запрограммированности. Все это живое, движущееся, согревающее, просвещающее. Вот такими должны быть и мы в нашей повседневной жизни. Огонь у нас должен быть. Огонь, прежде всего, любви, потому что Бог наш есть любовь. И сущность жизни Святой Троицы именно есть любовь. И если мы хотим быть похожи, как дети на своего Отца, так и в нас должна быть любовь. И не просто любовь, а огненная. К Богу и к людям. И должна у нас быть огненная решимость и огненная ревность о славе Божией, о доброделании, о спасении. И как однажды сказал святитель Николай Сербский, добродетель должна быть огненная и должна быть мгновенная добродетель. Задумали доброе дело, сделай его сейчас. Хочешь попросить прощения, сделай его сейчас. Хочешь помолиться, помолись сейчас. Не откладывай ни на завтрашний, ни на послезавтрашний день. Ибо если ты не сделаешь это сейчас, ты это не сделаешь никогда. И вот об этой решимости, об этой огненности на добро должны мы с вами всем подумать, чтобы не услышать слова Христа Спасителя: ты не холоден и не горяч. Вон изблюю тебя из уст моих. И другие слышим слова в Священном Писании: ты, Господи, творяй ангелы своя, духи и слуги своя пламень огненный. То есть слуги Божии, они как пламень огненный, должны бы быть в нашей повседневной жизни. И мы должны бы быть таковыми, ибо херувимы и серафимы, они так и изображаются в красном цвете, в цвете огня служения ангелов перед Богом. Дай Бог, чтобы в нас в этот святой день благодать Святого Духа коснулась сердец каждого из нас, чтобы мы сейчас, хромлящие на оба колена, особенно после Великого Поста, когда мы вроде бы постом даны нам были и благодать, и силы, и ревность, и благодатная жизнь, и потом куда-то все ушло, расслабленность, оставление поста, какое-то многодело, немного попечения, оставление молитвы, оставление покаяния, и опять мы расслаблены, опять мы в духовной жизни еле на одре лежащие и еле дышащие. И вот сейчас нам дается опять такая возможность, как бы вновь взглянуть на свою жизнь, вновь взбодриться, вновь через святое причащение, через святое покаяние, через благодать Святого Духа, вновь как бы получить это еще новый импульс, новый толчок божественной энергии, который мы всегда испытываем в день святых праздников, в день святого причащения. В воскресный день особенно будем молиться, чтобы в этот день и на нас сошла благодать Святого Духа, просвещающая, вразумляющая, умиротворяющая, просвещающая нас, чтобы и мы, как сказал однажды оптинский старец Авросий, будьте друг для друга солнышками, которые всегда просвещают и согревают тех людей, которые находятся под его благодатным воздействием. Дай Бог, чтобы мы в своей жизни были таковыми через благодать Святого Духа, которая приходит только там, где единство, только там, где мир, там, где только понимание и любовь во имя Бога, любви. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. Феномен божественной литургии. Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию трансляцию уникальной архивной записи беседы высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма. Эта беседа была проведена владыкой на его приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне в 80-е годы прошлого века. Пленка любезно предоставлена радио «Радонеж» фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского.
После молитвы священник обращается к верующим при закрытых царских вратах как бы с предупреждением. Святая святыня. Что это значит? Неужели мы можем себя называть святыми и эти святые дары получать потому, что мы святы? Тут надо вспомнить значение этого слова в Священном Писании и в литургической практике. Святой – это не тот, кто достиг той святости, которую мы видим у Сергия Радонежского, Серафима Саровского и стольких других святых. Святой – это тот, который себя посвятил Богу и которого Бог посвятил. Это человек, который избрал Бога своим Господом и своей любовью. И это нам напоминает о том, какая последовательность событий в нашей судьбе. Первый шаг делает Бог. Он вызывает нас из небытия в бытие. Он открывается нам так, что мы знаем, что Он есть. Раскрывается Его тайна в личности Христа, в Его учении и в проповеди апостолов. Совершается наше спасение. Преклоняюсь перед Тобой. Я верю Тебе. Я верую в Тебя. Я посильно Тебя люблю. Я себя Тебе хочу отдать безотказно, до конца. И это начало крещения. То есть погружение наше в смерть Христову. Мы хотим с Ним умереть. То есть стать чуждыми всему тому, что является грехом, отчужденностью от Бога. И потому что мы уходим в эти глубины, даже не нашей смерти, даже не нашего покаяния, а Христовой смерти мы можем ожить вечной жизнью и вместе с Ним воскреснуть, как об этом говорит апостол Павел в 6 главе своего послания к римлянам, которое читается в день крестин. И потому что мы умерли со Христом в ответ на Его любовь, потому что мы пожили со Христом, Его ответным действием мы теперь можем приобщиться на земле Его пречистого тела и честной крови, потому что мы уже Ему приобщены, и мы можем назвать Его Отца нашим Отцом. И вот тут священник разъявляет святые дары, приготавливает их, причащается сам, и потом выходит причащать народ, помолившись о том, чтобы дано было ему и самому причаститься, и других приобщить. Вольни, Господи, обрати внимание, Господи, Иисусе Христе Боже наш, от святого жилища Твоего, от престола славы Царствия Твоего, и приди, воеже освятите нас, приди и освяти нас, иже, который в горе с Отцом сидят, и здесь нам невидимо пребывают. Ты, который на небе, в высотах вечности, восседаешь с Отцом и одновременно невидимо здесь с нами. Исподобие державную Твоей рукой, преподайте нам пречистое тело Твою честную кровь. Дай нам своей рукой причащение тела и крови. И нами, всем людям Твоим. И вот священник с ужасом берет частицу и причащается. Он знает, что причащает его Христос, что руки его только действуют, но что чудо совершается Спасителем. Он берет чашу и также приобщается к чаше. А затем, когда он выйдет причащать народ, Христос будет причащать, а он только будет преподавать причащение. Как говорит диакон, священник, преподай мне, Владыка, честное, святое тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Дай мне его. И вот ставится вопрос тогда о том, при каких условиях мы можем приобщаться. Разве это не ясно из всего хода? Если та служба, в которой мы участвуем, это час, литургия верных, является самой тайной вечери, можем ли мы приступить к святым тайнам, если мы опоздали на службу? Можем ли мы себе представить, что какой-нибудь из апостолов ворвался бы в горницу, где совершалась тайная вечеря, и сказал: «Господи, прости, я был занят другим, но я поспел к очищению». Это немыслимо, когда мы так себе это представляем. Это немыслимо также, если мы вспоминаем, что совершитель таинства, Христос вместе со всей Церковью, не Он в одиночку, и не Церковь без Него, а тело и голова вместе, как единство. И также невозможно причаститься святых даров, если мы не примирены с Богом, если мы не примирились со своей совестью, если мы разделены с кем бы то ни было ненавистью, ревностью, злобой, взаимным отрицанием, оттолкновением. Это надо излечить раньше, чем приступить к святым тайнам. Или, если к тому миру, который создал Господь, мы относились небрежно, не понимая, что телесность Христа едина с материальностью этого мира. Как профессор Семен Людвич Франк сказал, христианство – единственный полный, совершенный материализм, потому что только во христианстве материя имеет окончательное, полное, вечное значение. Также нельзя причащаться, если мы не принадлежим к единой Церкви. Не потому, что мы отрицаем других, а потому, что мы должны причаститься единым сердцем, единым умом. Мы не можем причаститься для того, чтобы на мгновение быть вместе, а потом разойтись. Святой алтарь не перекресток, где встречаются люди, которые приходят с разных вероисповеданий и которые намерены разойтись после этого. Да, можно быть присоединенным к церкви путем причащения, но после причащения в церкви нельзя уйти в иную церковную общину. И вот после этого кончена в сущности литургия, идут благодарственные молитвы со стороны народа, со стороны священника. И последнее действие, которое мы видим, это перенос святых даров, то есть чаши и дискоса, вернее чаши, в которой теперь находятся и тело, и кровь Христовы, с престола на жертвенник. Священник говорит: «Вознесись на небеса Божие, и по всей земли будет слава Твоя». Он проходит, благословляя народ этой чашей. И это видение того, как Христос с Голгофы, с крестного, с места распятия, с места смерти и воскресения, гроба, теперь возносится на небо, уходит в вечность. хор отвечает: «Видихом свет истинный, мы видели истинный свет, мы приняли Духа Небесного, мы обрели веру истинную, мы поклоняемся нераздельной Троице, ибо она нас спасла». И в конце службы благословение. Но это благословение не значит, что просто кончена служба. Вы, наверное, помните, как после Тайной вечери, того, что в ней как бы содержалось, то есть крестного пути, распятия, воскресения, сошествия в ад, к ученикам вернулся Христос и им сказал: «Мир мой даю вам». И послал их в мир. И мы должны помнить, что завершение литургии – это не конец службы, это момент, когда мы с Тайной вечери, без этого промежутка ужаса, который пережили апостолы, потому что мы за пределами этого ужаса, они его за нас пережили, они его превозмогли, они каялись, они воскресли Духом, что мы теперь посылаемся в мир вестниками Христа. Один французский писатель, Сесбро, в одном из своих романов так переводит ошибочно последние слова латинской мессы: «Ите мисса эст». Переводит, значит, «идите». Это отпуск, конченная служба. А он его переводит так: «Идите, миссия ваша начинается теперь». И стали вечери исполнены Духа, единстве со Христом. Мы должны выйти в мир и принести в него Евангелие, благую весть спасения, знание о Христе, не обязательно в словах, а в сиянии личности. Я вам говорил уже о том, как мне было сказано, что никто не может обратиться от земли на небо, кто хоть в лице одного человека или в глазах хоть одного человека не увидит сияние вечной жизни. Вот эта вечная жизнь нам дается во всей совокупности литургии. И она должна быть всей жизнью нашей, молитвенностью, любовью, отдачей себя наподобие Христа тем, которые его не знают, или тем, которые от него отреклись, принести это им. Вот на этом кончаются все беседы, которые я хотел провести с вами о литургии. Как я вам вначале говорил, я не предполагал описывать вам ход службы. Вы его знаете. Если кому интересно, есть комментарии. Есть комментарии к литургии, написанные Гоголем, доступные. Есть на английском языке и на греческом комментарии Николая Кавазиллы. Но не об этом шла речь. Я хотел вам представить то, как надо ее переживать, как можно ее пережить. Конечно, я ее переживаю очень ограниченно, в меру моего понимания, моих сил. Вы можете пережить ее гораздо глубже. Но вот некоторые вещи я хотел вам указать, которые, мне кажется, надо уловить для того, чтобы войти вглубь, еще глубже и всегда глубже. Как это происходит, я думаю, с каждым верующим и, может быть, особенно с каждым священником, который каждый раз уходит в новые глубины божественной литургии и божественной тайны.
Феномен Божественной Литургии. Вы слушали передачу из цикла «Феномен Божественной Литургии». Беседа митрополита Сурожского Антония Блюма. Магнитная пленка с записью любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Мы продолжим знакомить вас, дорогие слушатели, с этой записью в ближайших эфирах радио «Радонеж» и выражаем надежду, что, несмотря на посредственное техническое качество, речь Владыки, Его Слово, исполненное благодати и истины, не оставит никого из вас равнодушным.
Нашу программу продолжает архивная запись слова на праздник Святаго Духа Утешителя, сказанного преснопамятным архимандритом Кириллом Павловым, духовником братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вы слушали слово в праздник сошествия Святаго Духа на апостолов, сказанного духовником братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преснопамятным архимандритом Кириллом Павловым. В нашей студии Надежда Степанова, писатель, ученица Виктора Николаевича Тростникова. В студии была Надежда Степанова, писатель, ученица Виктора Николаевича Тростникова.
Память Святаго Духа. Третье лицо Святой Троицы. В деле нашего спасения, исцеления поврежденного человеческого рода участвуют все лица Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Мы с вами, члены Православной Христианской Церкви, должны радоваться и считать себя счастливыми, что Господь нас призвал вот именно быть в христианской, истинной православной церкви. Только христианство проповедует истину и в том отношении, что мы веруем в Бога Единого, но в троичных лицах, в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого. Это истинная вера. В других верованиях этой истины нет. Только наша церковь, истинные православные, вот именно исповедует эту истину. И как я вам сказал, что в деле нашего и спасения, и освящения, и возрождения участвуют все лица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. Но Дух Святый, там, который мы священим, празднуем, именно его предназначение освящать человеческий род, просвещать. И мы с вами в тайне сокрещения, мы сподобились, мы приняли Духа Святого. Так что мы с вами все являемся носителями Духа Святого. Дух Святый живет в нас. И если мы этого не видим своими телесными очами, то внутренними своими очами каждый, кто истинно стремится к спасению, кто заботится о почищении своего сердца и стремится к нравственному совершенствованию, тот не может не заметить, что только благодатью Духа Святаго человек освобождается очищается от оскверны своих грехов. Дух Святый помогает каждому из нас бороться с нашими страстями, грехами, пороками. Дух Святый просветляет наш ум, наставляет нас на всякую истину, на все то духовное, что необходимо христианину знать и как угождать Богу, и как именно достигнуть своего вечного блаженства. Поэтому каждый из нас должен сознавать и это чувствовать, что Дух Святый с нами, Дух нас руководит и просвещает, и каждый из нас должен молиться, чтобы именно Дух Святый пребывал бы в нас и руководил, наставлял бы нас и обновлял наше житие. Только Духом Святым мы можем просветиться, можем очиститься и освободиться от всех своих пороков и худых наклонностей. Святые апостолы являются нам примером этому. Апостолы до того, как сошел на них Дух Святый, хотя и были учениками Христовыми, но и они были немощные и умом, и сердцем. И у них много было всяких и предрассудков. Они и в сущности и не понимали учения Христова. И каждый из них тоже проявляли немощь, именно стремились к первенству. И не понимали даже истинно смысла явления Христа на землю. Все понимали, хотя они были и людьми добрыми, но еще, так сказать, страдали своим плотским мудрованием. Они в Мессии видели именно освободителя, который бы даровал бы израильскому народу именно такую свободу телесную, чтобы дал им бы вот господствовать бы, да, жизнь лучшего. И многие, так сказать, были им заблуждения присущи. Они искали первенство друг пред другом, но до тех пор, пока не было на них сошествия Святаго Духа, когда они приняли Духа Святаго, то они совершенно переродились из малодушных, из боязливых. Апостол Петр, который трижды отрекся от Христа по своему малодушию, то после того, как Дух Святый их осенил, как они приняли Дух Святаго, они уже из малодушных и из таких, так сказать, почас таких непонятливых, они соделались учениками мудрыми и мужественными, которые затем пошли на проповедь за веру Христов, проповедуя Божество Иисуса Христа бесстрашно и претерпевая всевозможные злоприключения, гонения, испытания, муки, страдания, и закончили свою жизнь, мученическую кончину. Они все это приносили всегда с великим благодушием, даже всегда с радостью в своем сердце. Вот настолько благодать Духа Святаго сильна перевоспитать, переродить нас из грешников, сделать нас святыми, из оскверненных сделать нас чистыми. Поэтому, дорогие братья и сестры, не забывайте, всегда в молитвах призывайте благодать Духа Святаго, чтобы Дух Святый всегда бы посевал бы с вами, в вашем сердце, а для этого и старайтесь и очищать свое сердце от всего скверного, от всего греховного, потому что Дух Святый именно для него место упокоения, место прибежища должно быть местом чистым, святым, светлым. Поэтому всякой скверны, всякого греха устраняйтесь, храните себя, а наоборот, стремитесь освежать христианские добродетели. В первую очередь, любовь, смирение. Или помните, что дары Духа Святаго есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера и воздержание. Вот эти христианские добродетели всегда помните и стремитесь, чтобы вам их стяжать. И если эти христианские добродетели будут почивать в ваших душах, то знать, стало быть, Дух Святый в вас пребывает. Это уже явный признак плоды Духа Святого, вот именно праведность, любовь, радость и радость о Духе Святом. И желаем вам, дорогие братья и сестры, свою земную жизнь вот так всегда проводить с Господом, всегда в памяти о Господе, помните и о будущей вечной блаженной жизни и стремитесь к вечности, что вы призваны к наследию будущей вечной блаженной жизни со Христом Господом, чего да исподобимся от милосердного Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Советское кино было настоящим искусством, поэтому советские фильмы до сих пор любят и с удовольствием смотрят и сейчас. Я тоже люблю советское кино, комедии, мелодрамы, приключения, детективы, сказки и фильмы для детей. «Простая история», «Приходите завтра», «Три тополя на Плющихе», «Доживем до понедельника». Эти, да и многие другие фильмы я могу смотреть миллион раз, хотя знаю их наизусть. В детстве на сэкономленные на пирожках деньги я покупала открытки с фотографиями любимых артистов и прикалывала их булавками вокруг зеркала трюмо. Мама ворчала, что я порчу обои, но открытки не снимала, уважала мое увлечение. Почти каждое воскресенье мы с моей закадычной подружкой Нинкой бегали в кино. Билет на утренний сеанс стоил 10 копеек, а еще за хорошие отметки мама давала 19 копеек на пломбир с розочкой в вафельном стаканчике. Это было настоящее счастье. Советские фильмы были и грустные, и смешные, и трогательные, и порой наивные, но обязательно чистые и душевные. Песни из популярных кинофильмов сразу становились народными. Их любили и пели. Ни одно застолье в нашей коммунальной квартире не проходило без пения песен из кинофильмов «Дело было в Пенькове», «Весна на Заречной улице», «Девчата». «Огней так много золотых» на улицах Саратова композитора Молчанова. «Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, пройдут снега» композитора Мокроусова. Старый клен, стучит в окно» композитора Пахмутовой. Комедии Гайдая привносили в наш детский лексикон новое выражение. Кругом только и слышалось: «Наши люди булочные на такси не ездят». «Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше». «Надо, Федя, надо». Когда по телеку показывали «Адъютант его превосходительства», «Следствие ведут знатоки» или «17 мгновений весны», «Наш шумный двор пустел», все спешили попасть к началу фильма. Даже доминошники, не доиграв партию, сваливали по домам, допивая на ходу пиво. В советских фильмах эротики не было. Так, чуть-чуть, и то целомудренное. Эротику можно было увидеть на подпольно привезенных из-за границы кассетах. Но это было очень дорогое удовольствие. Тогда в комиссионках видеомагнитофоны стоили половину «Жигулей». И все-таки зарубежные фильмы с отдельными эротическими моментами иногда крутили в наших кинотеатрах. Однажды я попал на немецкий фильм «Замужество Марии Браун» режиссера Фассбиндера. По сюжету фильма главная героиня Мария устраивается на работу в бар для американских солдат. Чтобы содержать мать, она заводит себе любовника, чернокожего американца. Увидев на экране здоровенного голого негра, зал, как по команде, глубоко вздохнул и замер. Несколько секунд в воздухе висела мертвая тишина. Наконец, сценка с эротикой закончилась, и зрители облегченно вздохнули. Было слышно, как под ними заскрипели сиденья, кто-то закашлял и громко высморкался. Оставшуюся часть фильма уже не смотрели, все тихонько обсуждали увиденное. В художественном крутили фильм «Тема» Глеба Панфилова, который 6 лет пролежал на полке. Народ ломился на премьеру, и каждое утро в кассу выстраивалась длинная очередь. Позвонила подружка Нинка и сказала, что заказала на мое имя билет. Она тогда работала в фильмпрокате и бессовестно пользовалась позвонковым правом. «Я не пойду, мне некогда», — сказала она, — «принимаю отчеты кинотеатров, а ты сходи». В обеденный перерыв я понеслась в художественный выкупать билет. Администратор просмотрела весь журнал и моей фамилии не нашла. Пришлось звонить и отрывать Нинку от отчетов. «А ты сказала, что ты из фильмпроката?» — допытывалась она. «Нет». «Ну что же ты? А какое это имеет значение?» «Большое». Я вернулась назад. «Девушка, ну я же вам русским языком», — начала администратор. «Ну посмотрите еще», — перебила я ее. «Степанова, из фильмпроката». «Из фильмпроката? Ну что же вы сразу не сказали?» — начала она меня упрекать. «Вот же». В подтверждение администратор протянула мне журнал заказов. Я увидела, что моя фамилия написана большими красными буквами поперек всех записей. Спасибо фильмпрокату, так роскошно я не сидела больше никогда. В 1963 году соседка по коммунальной квартире Лида закончила курсы кинолюбителей и купила камеру «Спорт», а к ней кинопроектор. Для нашей квартиры это было большое событие. Правда, моя мама считала это пустой тратой денег. Но когда Лида устраивала в квартире киносеансы, первой с табуреткой приходила моя мама. Лида сама проявляла и монтировала пленку. Мне разрешалось при этом присутствовать, только тихо, не приставать и без разрешения ничего не трогать. Лида снимала своих подруг, меня, соседей, но в основном все съемки проходили в селе Ярейске под Полтавой. Там жила ее родня, сестра Галя с мужем Иваном. Они и были главными героями фильмов. Сюжет всегда был простой. Вот Иван чистит коровник, вот он идет по селу, разговаривает с Галей, ест борщ, а вот Галя занимается домашним хозяйством, кормит свиней и кур. Лида старалась снимать их незаметно, потому что, увидев камеру, они сразу замирали, как перед фотоаппаратом, боясь шелохнуться и моргнуть. Став взрослой, я тоже купила камеру и пошла, как и Лида, учиться на курсы кинолюбителей. Я помню, что лекции по основам режиссуры и операторскому мастерству читал нам Виктор Эпштейн, который снимал «Служебный роман». Из теоретического курса я запомнила, что камера во время съемки должна быть статична, и старалась не отступать от этого правила, когда снимала свои первые этюды. До сих пор у меня сохранились кадры, на которых на стенах Спаса Андроникова монастыря развиваются красные флаги. Сейчас это кажется абсурдным, а тогда воспринималось естественно. Их всегда вывешивали на 1 мая и каждую годовщину октября. Во все поездки и путешествия я брала камеру с собой, и на Урал, и на Тяньшань, а вскоре сама снимала Галю и Ивана. Мы с Лидой тогда приплыли к ним по реке Псел на байдарках. «Ой, Лида!» — запричитала Галя, увидев нашу резиновую лодку. «А золоти меня на этой гайдарке, не поплыву!» прошли годы, нет уже Ивана, нет Гали, а фильм о них, хоть и неумелый, живет. Как-то в начале 80-х мы с Нинкой отдыхали в Адлере. В первый день искупались в море, позагорали на пляже, посидели в кафе. Скучно. «Давай вечером в кино, что ли, сходим?» — предложила Нинка. «Ну, давай». «Сходят они», — услышали мы голос за спиной. «Люди с 5 утра очередь за билетами занимают». Вечером мы все-таки стали собираться в кино. «Так, надевай джинсы, бери одеяло», — командовал я. «Одеяло-то зачем?» «Увидишь». У входа в летний кинотеатр стояла суровая пожилая тетка с 2 подбородками и с красной повязкой на рукаве. Подойдя к ней вплотную, я потихоньку вложила в ее руку скрученной трубочкой 2 рубля и слезно попросила. «Можно мы на ступеньках в проходе на одеялах посидим? Очень хочется кино посмотреть». «Зачем на ступеньках?» — не поняла она. «Вон занимайте любое место в 8-м ряду». Как потом узнали, билеты 8-й ряд продавались мимо кассы для своих. А в тот вечер под недоуменными взглядами зрителей мы победно прошествовали по залу с 2 большими ватными одеялами под мышкой. Но они все-таки нам потом пригодились, потому что вечер оказался прохладным. Что ни говори, а меня всегда выручала неординарность мышления. Рядом с моим первым местом работы находился знаменитый Курчатовский клуб. Известен он был всей Москве закрытыми показами западных фильмов. А еще в клубе проходили премьеры лучших отечественных фильмов, выставки художников и встречи с известными людьми. Однажды мне повезло попасть на встречу с писателем Александром Чуковским, в то время главным редактором литературной газеты. Читательская конференция была посвящена обсуждению его недавно вышедшего романа «Победа». Когда перешли к вопросам, кто-то из зала неожиданно спросил об отношении Чуковского к альманаху «Метрополь». Так я впервые услышала, что в 1970 году в Москве самоиздатовским способом был выпущен сборник текстов известных советских писателей и поэтов Аксенова, Искандера, Битова, Вознесенского, Ахмадулиной и непечатных авторов Вахтина, Рейна и других. Чуковский, как и многие известные советские писатели, не разделял точку зрения метропольцев о праве писать на любую тему и при этом свободно публиковаться. Тогда мне казалось, что, отвечая на вопросы, он был убедителен и откровенен. Чуковский рассказал, что участников «Метрополя» вызывали на беседы в разные учреждения, конечно, в КГБ, их уговаривали, убеждали, обвиняли в непатриотизме, говорили, что Аксенов уедет в Америку, а вам здесь жить, подумайте. Позже я узнала, что в «Альманах» вошла и статья Виктора Тростникова, страница из дневника. Участие Виктора Николаевича в «Метрополе», как и многих других, было расценено как диссидентство. В 1981 году за участие в «Альманахе» его уволили по сокращению штатов с кафедры высшей математики Московского института инженеров транспорта, несмотря на то, что он был один из лучших ее преподавателей. История с увольнением, описанная в книге «Быть русским. Наша судьба», вышедшей в 2009 году в издательстве «Грифон». «Альманах» я прочла много лет спустя, когда он появился в свободной продаже, и, к своему удивлению, не нашла в нем безвкусных, пошлых, серых произведений, как об этом писали газеты. Больше всего я любил ходить в кинотеатр «Октябрь», потому что в буфете всегда продавался зеленый шартрез и вкусное мороженое. В один из вечеров, гуляя с Нинкой по Калининскому проспекту, мы решили пойти в кино. В буфете народу было мало, мы взяли коктейль и стали искать свободный столик. В середине фойе возвышалась сцена, и симфонический оркестрик исполнял популярную классику. «Давай сядем за столик рядом с пианисткой», — предложила я. «Послушаем игру на рояле. Наверняка основную партию будет исполнять она». Мы сели. Оркестр заиграл польку. Зазвучали скрипки, вступил контрабас. Рояль молчал. Пианистка сидела, опустив руки. И мы терпеливо ждали. Наконец дирижер махнул ей палочкой. Блям, блям! Она 2 раза энергично ударила пальцами по клавишам. И мелодия закончилась. Как и все... Недавно по телевизору смотрели советский фильм «Вдовы» Сергея Микаэляна. 2 вдовы-односельчанки, Александра Матвеевна и Елизавета Егоровна, баба Шура и баба Лиза, потерявшие в Великую Отечественную войну своих близких мужей и сыновей, живут вместе. В начале войны они похоронили 2 погибших в этих местах неизвестных солдат и с тех пор ухаживают за могилой. Сроднило их не только несчастье и одиночество, но и общая забота об этой могиле. У бабы Лизы дом уже заваливается от старости. На доме бабы Шуры соломенная крыша прохудилась, и вода спора капает с потолка в таз. А пенсии нищенские, починить не на что. И каждодневная еда на столе, картошка да черный хлеб да постное масло. Курятинки бы сейчас, говорит баба Шура. На Новый год ела, завтра день Красной Армии еще поедим, обещает баба Лиза. Но они не жалуются, потому что считают, что живут хорошо. И помирать не хочется, говорит баба Шура. А вспомнили про них местные власти, когда нужно было получить их согласие на перезахоронение бойцов в райцентре. И тогда и бабушек вперед в автобус пропустите, и тес на ремонт крыши председатель колхоза привез. В конце фильма старушки провожают на станцию приехавших на могилу неизвестных солдат-гостей. Ну вот, гости разъехались, колхозный автобус, не дождавшись их, тоже укатил. И в конце фильма они ковыляют домой пешком, опираясь на палки. Но старушки не унывают, хотя до дома 20 км. «Запивай, подруга, веселее идти будет», — говорит баба Лиза. На закате бродит парень возле дома моего, затягивает песню баба Шура. Постоит он, поморгает и не скажет ничего, подхватывает баба Лиза. Реакция руководства страны на фильм была разная. В народе болтали, что Брежнев, посмотрев фильм, сказал, что нужно больше заботиться о вдовах, и увеличил им пенсии на 5 рублей. А недавно в книге Даниила Гранина «Причуда памяти» прочла, что один партиец даже заставлял режиссера переделать конец, потому что в нашей стране не может быть такого, чтоб старушек не отвезли домой на машине. Однажды с Нинкой засиделись в буфете, вошли в зал за несколько минут до начала сеанса. Пробрались к своим местам, но они оказались заняты. В креслах сидели 2 молоденьких лейтенанта с коробкой торта и уходить явно не собирались. Мы начали с ними припираться. На шум подлетела контролерша. «Девушки, в чем дело?» — строго спросила она. «Они сели на наши места», — пожаловались мы. «Не надо было опаздывать», — отрезал один из офицеров. Я попыталась взывать к их совести, как в зале начал гаснуть свет, и на экране поплыли первые кадры журнала. Давая понять, что разговор окончен, лейтенантик с тортом отодвинул заграждающую экран Нинку в сторону. Возможно, он не продумал последствий своих действий и уж, конечно, не просчитал вероятные Нинкины ответные ходы, потому что в следующую секунду она легко схватила с его колен торт и со всего маху отбросила его в сторону. Бисквит стремительно набрал высоту и плюхнулся в проход, издав сочный звук. В полутьме я увидела, как лицо контролерши побелело от ужаса. Офицеры, как по команде, вскочили, но тут же уткнулись в подставленную контролершей грудь. «Умоляю, не ругайтесь», — простонала она, — «я вас посажу на лучшие места». Она быстро увела офицеров, и мы сели. Немного успокоившись, я осторожно спросила: «А почему ты бросила торт? А что надо было бросать?» «Ну, безопаснее для зрителей было бы бросить, ну, фуражку. Это было бы оскорбление формы советского офицера». Когда закончился журнал и дали свет, мы услышали ругань в другом конце зала. «Ну вот, вторая серия началась», — раздался чей-то голос. Зал дружно засмеялся и зааплодировал. Напряжение было снято. Писательница Лариса Васильева считала, что творчество Крупской содержит много полезного. В 1927 году Крупская писала, что кино является могучим средством влияния на самые широкие массы, и мы в совершенно недостаточной мере оцениваем обычно это колоссальное значение кино. Я тоже с этим согласна. Кино относится к эффективным средствам влияния на души людей и, соответственно, является одним из самых действенных способов формирования каких-либо идеалов и принципов. Когда смотришь фильм, невольно начинаешь отождествлять себя с его героем, живешь его радостями и бедами. В детстве я перевоплощалась и в Ксанку из «Неуловимых мстителей», и в Таню из фильма «Звонят, откройте дверь», и в Ксению Завьялову из фильма «А если это любовь», и во многих других. И эти герои воспитывали меня, учили честности, добру, справедливости и мужеству. Сегодня кино стало обычным бизнесом, и, к сожалению, кроме вреда, ничего не приносит. С утра до вечера по всем каналам крутят сериалы про бандитов, олигархов и проституток, которые стали героями современных фильмов. И хотя по большей части это низкопробная продукция, но и она деформирует ценностные ориентации молодежи, потому что полна насилия и жестокости. А вот фильмы, в которые бы воспитывали молодежи, гуманизм и другие важные жизненные ценности, мало. Да, в СССР кино выполняло функцию идеологической пропаганды и часто приукрашивало действительность, но оно также способствовало духовному, патриотическому и культурному воспитанию населения. Я думаю, что настало время серьезно задуматься о сказанных в Крупской словах.